В эту субботу мы читаем в Торе раздел Китеце, буквально «когда выйдешь на войну», и далее описываются некоторые законы, связанные с пленницей Ефатор, то есть с пленницей, которая воину понравилась, которую он захотел взять себе. Довольно проблемный закон, который мы сейчас обсудим ниже, но в целом раздел связан с семейными проблемами, с проблемой правильной организации жизни в стране Израиля и продолжает линию книги Второзакония. Я хотел бы остановиться только на двух кратких темах из этого раздела. Первый, как я уже сказал, связан с пленницей. Итак, закон Торы очень известный, и нам сегодня, может быть, даже иногда странный, состоит в том, что если воин во время войны увидел пленницу, которая ему понравилась, и захватил ее, а захватил здесь означает непосредственно изнасиловал в ходе военных действий, то в этой ситуации он забирает ее к себе. И дальше Тора описывает, что эта женщина сидит в его доме. Дальше он не может к ней прикасаться в течение месяца. Она сидит в трауре, ничем заниматься не может, оплакивает смерть своих родственников. Ведь это война, при которой ее родственники погибли, она была захвачена в плен. И далее этот воин может либо жениться на ней, либо отпустить ее, но уже не может ее там продавать или как-то порабощать ее и так дальше. Закон весьма странный, может быть, даже для нас. То есть он исходит из того, что действительно во время войны является возможным изнасилование. Что это вещь, которая отнюдь не поощряется Торой, но тем не менее принимается как некая реальность. И рецептом здесь, как бы решением проблемы, является то, что тот воин, который изнасиловал женщину во время войны, должен на ней жениться. То есть он не обязан жениться на ней, но если он на ней не женится, то он ее отпускает и не может просто ее поработить, взять в рабыни, как в принципе-то, вообще говоря, плененных на войне таки обращали в рабов. Отдельный вопрос, что в еврейском законе, еврейский закон относится к рабам весьма по-человечески, на фоне того, что было нормой древнего мира, и они были фактически членами семьи. Но здесь это начальное изнасилование, следствием выявляется то, что целый месяц она должна находиться в его доме, и он уже после военных действий, уже как бы в спокойной обстановке, теперь уже не может ее трогать целый месяц. И она в его доме, в общем, является для него мешающим таким элементом. Он постоянно ее видит. Она занята только оплакиванием погибших родственников. И если он в такой ситуации через месяц все-таки захочет на ней жениться, то тогда он на ней женится, и она становится частью еврейского народа, делает диюр, хотя этот диюр, в общем, может быть, не очень был по ее воле. Тем не менее, это исключение, которое бывает. Вообще, обычно в норме никогда нельзя делать диюр человеку, который этого не хочет, как бы насильно. Но вот в данном случае это насилие, оно распространяется на то, что женщина обращается в иудаизм, становится еврейкой. И этот закон, у него, конечно, есть и мистические различные объяснения, что если человек видит в другом народе, в его культуре, в его цивилизации некоторый элемент, который во время военных действий ему очень нравится, и он хочет его захватить, и хочет взять его себе, то он действительно может взять этот элемент себе, но сначала надо поместить его в свой дом, и в течение месяца к нему не прикасаться после этих военных действий. И дальше посмотреть, действительно ли этот элемент нужный в еврейской культуре или нет. И уж если он действительно очень нужен, тогда как-то его интегрировать. Но эти мистические объяснения не снимают, в общем-то, простого подхода. Действительно, что это буквально так, как Тора описывает. И в этом примере мы видим, что Тора в каком-то смысле относится к реальности, к некоторым страстям человека, к некоторым, может быть, слабостям человека. Так что она не запрещает их, но направляет их в некоторое русло. Тора считает, что на войне невозможно запретить изнасилование, но можно направить его в некоторое более человеческое представление. И надо сказать, что вообще это явление вовсе, такое развитие событий, изнасилование на войне, вовсе не является, конечно, идеальным. И это показывает, что заповеди Торы совсем не всегда исходят из идеала. Они иногда исходят из реальности. Вовсе не верно, что все заповеди Торы обязательно нужно стремиться, чтобы они исполнились. Есть такие заповеди, которые говорят о том, как выходить из плохих ситуаций, из того, что мир развивается не идеальным, не лучшим образом, но реальным. Потому что целью Торы не является нарисование идеала, нарисовать идеал и провозгласить и декларировать идеал. А целью Торы является реальное исправление той реальной жизни, в которой мы находимся. И эти реальные законы могут иногда выглядеть не лучшим образом. И, например, религиозная концепция, которая будет ориентироваться на идеал, которая не будет говорить о реальности, а будет только рисовать идеал, к которому вообще-то лучше всего надо бы прийти, она может выглядеть красиво. И в некоторых местах она может выигрывать по отношению к Торе в смысле внешней, так сказать, возвышенности. Но целью, как мы уже сказали, не является нарисовать идеал. Целью является продвинуть реальных людей. А реальные люди далеко не всегда действуют в идеальной ситуации. И нужно эту неидеальность, эти страсти и проблемы, и трудности, и невозможность требовать от людей слишком многого, это все должно учитываться. Потому что целью является продвижение реального мира, а не просто рисование идеальной ситуации. Вот это первая вещь, которую хотелось бы рассказать про закон Ефатор, то есть буквально красавица, которую человек встретил на войне. Второй закон, который у нас есть в этом недельном разделе, тоже очень важный, очень известный, знаменитый, это закон про гнездо, которое человек встретил на дороге. И закон гласит, что если человек увидел по дороге или на дереве гнездо, и где птица сидит на яйцах или на птенцах, и человек захотел взять это себе, а мы понимаем, что это была просто еда, это так же, как ловили птиц, так и яйца или птенцы. Это сегодня у нас большое количество еды, а в общем, в древности еды было не так, чтобы очень слишком много. Так вот, человек захотел себе взять еду, то он не может брать птицу, а должен птицу отпустить или даже отогнать и взять себе яйца или птенцов, и тогда продлятся его дни на земле, которую Бог дал ему. Этот закон, в чем его смысл? В чем этот подход? Один из классических, так сказать, вопросов понимания состоял в том, что человек должен проявлять там милосердие к птице, например, чтобы на ее глазах не брать птенцов, чтобы ее отогнать. Но это довольно странно, потому что то, что птицу отгоняют, берет птенцов, в общем, нельзя сказать, что такое особое милосердие. даже более того, есть известное место в Талмуде, которое говорит, что когда человек молится, если человек молится такими словами: прояви к нам Всевышнего, прояви к нам жалость, пожалей нас, как ты приказал нам пожалеть птицу, то такому человеку указывают на то, что он молится неправильно. Потому что причина в том, что Бог приказал отпускать птицу и не брать птицу, брать только птенцов, этой причиной не является жалость. Это что-то другое. И еще более странно, что именно за эту заповедь Тора обещает долголетие. Говорит, что сделай так, что продлились дни твои на земле, которую Господь дал тебе. Почему именно за отпускание птицы будет долголетие? Талмуд даже рассказывает историю о том, как Элиша бен Абоя, это один из мудрецов Торы, единственный из мудрецов Торы, который в свое время, у него начался кризис, он перестал верить в Тору и Всевышнего, и перешел на сторону римлян, и перешел к идолопоклонству. Это, вообще сказать, очень история важная. В 2 веке новой эры произошло время восстания Бар-Кохбы, когда действительно был единственный случай в истории Израиля, когда один из мудрецов отошел от Торы и перешел на сторону римлян и ушел из иудаизма. Так вот, Тора описывает, что с Элиша бен Абоя это случилось таким образом, что однажды он сидел около дерева и видит, как отец говорит своему сыну: залезь на дерево, вон там есть гнездо на дереве, и достань мне птенцов. И сын, выполняя волю отца, лезет на дерево, отгоняет птицу, поскольку положено не брать птицу, а отогнать, то есть он делает все очень правильно, берет себе яйца или птенцов, спускается с дерева, и когда он спускается, он срывается, падает и погибает на месте. И Элиша бен Абоя говорит: есть две заповеди в Торе, за которые обещано долголетие. Сказано: почитай отца своего и мать, что преодолеешь дни твои на земле, которую Господь дал тебе. Это первая заповедь. А вторая: если хочешь взять птенцов или яйца, отпусти птицу и возьми себе птенцов, и будешь долго жить на земле, которую Бог дал тебе. Вот две заповеди, за которые обещано долголетие. Этот молодой человек исполнил ровно эти две заповеди, а никакого долголетия не наблюдается. Он упал и погиб. Следовательно, сказал Элиша бен Абоя, вся Тора неправильна, нет никакого смысла ее соблюдать. Мы видим экспериментально, что заповеди не реализуются. И поэтому он отошел от Торы. Мы сейчас не будем обсуждать в целом эту тему, она очень важная, огромная тема. Но, так сказать, в один только момент, один из нее. Дело в том, что когда Тора говорит: «Продлятся дни твои на земле, которые Господь дает тебе», то речь не идет об индивидуально данном человеке, который исполнил данную заповедь. Иначе это была бы магия. Как сделать, чтобы было долголетие? Ну вот отпускай птицу, у тебя будет долголетие. Это было бы некоторой манипуляцией высшими силами. А речь идет совсем о другом. Речь идет об общенациональном уровне. Если ты как народ, в нашем народе будут уважать родителей, то да, это приведет к долголетию народа. Если в народе будет подход, что мы отпускаем птицу и берем птенцов, то да, будет долголетие в народе. Не потому, что магически за отпускание птицы будет долголетие, а потому, что это означает экологическое отношение к природе. Это означает сохранение природы. Если, когда тебе нужна еда, ты не берешь птицу, а берешь птенцов, то птица принесет еще птенцов и еще яйца, и природа будет сохраняться. То есть, если ты хочешь есть, срывай плоды, но не руби дерево. И вот эта заповедь, это заповедь подхода к природе, подхода к окружающему миру. То, что мы сегодня назвали бы экологическими принципами разумного отношения к природе. И поэтому долголетие обещается здесь не на индивидуальном, а на общенациональном уровне. И проблема Элиши бен Абоя была в том, что он, безусловно, был великим мудрецом. Но каждый мудрец, он сын своего времени. И поэтому он уже не чувствовал общенациональный диалог. Он чувствовал только индивидуальный диалог. И поэтому он не смог применить, попытки применить напрямую слова Торы к индивидуальному уровню, они не реализовывались. Другие мудрецы в его время пошли в другом направлении. Они объявили, что награда за заповеди не в этом мире, а в будущем мире. И если мы смотрим с индивидуальной позиции, то это верно. Действительно, награда за заповеди совсем не всегда бывает в этом мире. Бывают праведные люди, которым живется плохо, которые погибают. И, безусловно, это есть и сейчас, и было во все времена. И мудрецы поэтому, другие мудрецы того времени, рассматривая индивидуальный только аспект жизни, подчеркнули награду и наказание в будущем мире, а не в этом мире. А Элиша бен Абоя подчеркивал награду и наказание в этом мире. И нельзя сказать, что он был совсем неправ. Награда и наказание в этом мире действительно существуют. Только не на индивидуальном, а на общенациональном уровне. А это было в те времена невозможным для понимания. Это было время распада общенационального жизни, распада общенационального диалога с Богом. И поэтому это привело к кризису и конфликту. И отходу Элиши бен Абоя от иудаизма. Надо только сказать, что в завершении этого обсуждения, что как раз в наше время, вместе с созданием еврейского государства Израиля и вместе с возвращением евреев в свою страну, общенациональный диалог возвращается. И поэтому мы можем совсем другими глазами посмотреть на различные заповеди Торы и увидеть в них тот смысл, который в прежние времена его было просто очень трудно увидеть именно из-за отсутствия этого общенационального диалога.